Добрый день, друзья. Фонтан Кофис продолжает свою работу. Это авторский проект Льва Яковлевича Лурье «Историческая рифма». Добрый день, Лев Яковлевич.
Добрый день.
Сегодня год, который в мировой истории знаменит как год возрождения Олимпийских игр, 1896. Но в истории России он традиционно окрашен другими цветами совершенно.
Да, 120 лет прошло с существа официального начала царствования Николая II, последнего русского императора. Николай II, как известно, стал императором неожиданно для самого себя, то есть он был наследник, цесаревич, но никто не думал, что, казавшийся таким дубом, исполином его отец, Александр III, вдруг заболеет болезнью, которая сейчас называется пиелонефрит, и она начнет развиваться с такой, значит, сокрушительной скоростью, что пришлось, значит, срочно подыскивать невесту. И, кроме того, откладывать коронацию. А Николай II был такой, прости господи, дорогие монархисты, он был такой немножко тормоз. Он был очень ответственный человек, не лишенный способностей. Очень чистый в смысле семейных отношений и всего такого прочего, искренне верующий, любящий свою родину, но при этом не быстрый в принятии решений и не слишком компетентный. Собственно, его опыт к этому моменту сводился к командованию батальоном в Преображенском полку и формальным председательствованием в комитете, который руководил строительством Великой Сибирской железнодорожной магистрали, где на самом деле всем руководил Сергей Швидта. Вот, так что опыта было немного. И когда он вступил на престол, то он, так сказать, все смотрели на него с надеждой, но одновременно и с опасением. Значит, ему было в это время 26 лет, он был совсем молоденький, ну или относительно молоденький. 95-й год был потрачен, значит, да, ну, надо сказать о двух важных вещах. Первое – это наследственность, которая заключается в том, что он был сыном очень сильного отца, у которого была идеология такая простая, националистическая, не надо никаких реформ, всякая реформа ведет к ухудшению, Россия для русских, два союзника, армия и флот, и, значит, никаких войн, все спокойно. Ну и на памятнике Павла Трубецкого, стоящего на него в дворе мраморного дворца, как раз вот эта такая спокойная мощь и ощущается. Но эта мощь была хороша при ситуации 80-х годов. Это ситуация мирового аграрного кризиса, когда на рынке поступило зерно из Соединенных Штатов Америки и Аргентины. И когда цена на него упала, и поэтому инвестиции резко сократились, потому что Россия торговала зерном. И, собственно говоря, мобильность была чрезвычайно низкая. Ну, вот, так сказать, деревня, все традиционно, и т.д. и т.п. Движуха начинается тогда, когда начинается подъем экономики. Они параллельны. И те, значит, недоброжелатели нынешнего порядка вещей, которые считали, что кризис может привести к какому-то, значит, кризису и во власти, они не правы. Кризис во власти приводит, наоборот, высокая цена на нефть, а не низкая. Или, во всяком случае, какие-то крупные экономические изменения. Вот. Ну, да ладно. Значит, в начале 90-х годов, после такого совсем уже удара, это голод знаменитый 91-го, начинается постепенный подъем, который входит в историю России как один из самых таких удачных периодов развития русской промышленности. Это время защитительных пошлин Витте, когда стало выгодно организовывать в России сверточное производство. И это время введения золотого рубля, отказа от частного продажи пити и появления акцизов. То есть очень хорошо растущий бюджет, быстро растущие города. Ну вот мы, петербуржцы, все это знаем по такому красному кирпичу. Вот все, что похоже на тюрьму Кресты, это построено при Александре III. Вот. И, конечно, эта турбулентность начала вызывать появление, резкий рост среднего класса, резкий рост количества гимназистов, резкий рост количества студентов в университете. То есть появление тех кругов, которые, в том числе интеллектуально, а некоторые материально, меньше зависели от царизма. Появляется еще один класс, который вот в 1796 году себя очень ярко проявит. Это русская буржуазия. Ну, нам сказано, надо сказать, что Ленин был неплохой социолог. Но, значит, вот он говорил о строе эксплуататорском, как о строе помещиков и буржуазии. Но это далеко от истины. Буржуазия и помещики, они, я бы сказал, их соотношение было как между олигархами и силовиками. Угу. Ну, вот время Николая II и Александра III – это время силовиков. А предприниматели, они делились на две группы. Одни были, и это мы тоже сейчас видим, таких очень много, одни были, условно говоря, ковальчуки и ротенберги, которые зависели от государственной казны, и поэтому ссориться с начальством было себе дороже. Это Нобели, это Путилов, то есть это те, кто работал на оборонку, прежде всего. Вот. И очень много казенных заводов, Адмиралтейский, Балтийский, Сестровецкий. И, наконец, действительно появляющаяся некоторая группа, это текстили московские. Исторически там очень много старообрядцев. И, кроме того, они чиновник никак не зависят, потому что сисицы покупают деревню помимо них. Значит, по мере роста, деревня-то еще не начала подниматься, но при Столыпине, вот, понимаете, но по мере роста городского населения, значит, количество покупателей, то есть ритейл, да, переживает бум. И первое, что покупает, значит, отправляющийся в деревню какой-то, не знаю, половой приказчик, он покупает, естественно, маме и суженый, там, кофточку, платочек, а потом шпряник, а себе гармонь. Вот. И все это изготавливается вот. И для этих людей чиновник, как для нынешних каких-нибудь депутатов, кандидат партии Роста, да, то есть, чиновник грабит все время, он устраивает какие-то проверки, хочет взяток, зачем это надо, дайте свободу бизнесу, и это вот эта идея появляется. Значит, кроме того, есть еще одна очень сильная группа, тоже крайне умеренная. Значит, еще мы про это сейчас немножко поговорим, но будущие революционеры то ли появляются. Это земцы. Земцы – это, значит, деятели местного самоуправления. Земство, в общем, прямо сказать, это местное самоуправление в России, все константа в значительной степени подчиняется губернаторам и согласовывает с ним все. Но в некоторых местах земцы необычайно активны. И они реально хотят собирать налоги и тратить их на, значит, просвещение, строительство мостов, агрономию и так далее. А чиновники мешают. Ну, в частности, самым передовым было Тверское земство. И в 1895 году, значит, был устроен огромный прием вот в связи с вступлением на престол Николая II в Зимнем дворце. И там были представители земств. И он произнес перед ними речь, а он был, прямо сказать, оратор не слишком хороший. Эту бумажку, которую составил ему Константин Петрович Победоносцев, он держал в шапке и читал. И, значит, ошибся, и, значит, сказал земцу эту фразу: «Оставьте бессмысленные мечтания». Значит, там было, кажется, не бессмысленные, а сомнительные мечтания. Не вполне уместные мечтания. Да. Бессмысленные мечтания дико обидно. И поэтому вот эти люди вполне умеренные, потом они частью войдут в партию кадетов, а частью вообще в партию октябристов, что равно современной Единой России, да? И путь сотрудничать с Столыпиным. Но люди не любят, когда им говорят, что они идиоты, да? И поэтому недовольство, то есть вначале были иллюзии, а потом начинает нарастать недовольство. И все это выливается в те события, которые происходят в мае 1796 года в городе Москве. Русские цари, как известно, венчались на царство в Успенском соборе. И со времен Александра Третьего особенно это стало страшно важным, потому что Александр Третий и Николай Второй, они считали, что Петр Первый неверно повел Россию по неверному пути, а что матушка Москва, Успенский собор, митрополит Московский, это вот и есть духовная скрепа. И, значит, это должна была быть и духовная скрепа, и подчеркивание престижа России, весь дипломатический корпус, и вся гвардия, и, значит, москвички в воздух чепчики бросали, потому что появилось такое количество прекрасных молодых людей, потенциальных женихов, и все Наташи Ростовы оживились. Вот. Ну и простонародье тоже, значит, оно должно как-то принимать участие в таких народных гуляниях. Ну и всегда это, даже если мы пойдем на муниципальный праздник в Калининском районе, то всегда эти праздники в России официально устраиваются совершенно одинаковым образом. Ну, то есть, грубо говоря, сейчас перед выборами раздают продовольственные наборы с гречкой. Ну вот, может быть, потому ветеранам дарят кружку с надписью «За победу». Вот, собственно, был такой набор, выделен бюджет был под этот набор. Распределен, естественно, между такими хорошими поставщиками, правильными. И там была кружка, пряник, косынка, еще что-то, такой целый мешочек. Ну, я сказал, что деревня что-то покупала, но она покупала мало, а каждая копейка была на счету, и поэтому она, это память такая, то есть это как мишка олимпийский или еще что-то. Такой раз в жизни бывает. Поэтому где-то полмиллиона, по крайней мере, крестьян подмосковных и, собственно, москвичей ждали, когда на Ходынском поле, это такое марсовое поле в некотором смысле, для соревнований войск, значит, вот начнется эта раздача. Стояли эти самые киоски, пусть к ним преграждала, значит, полицейская цепь, и в определенный момент времени это должно было все распахнуться. Предыстория всего этого заключается в том, что подготовка проведения этого массового мероприятия, как сейчас сказали, была возложена на полицмейстера Москвы господина Власовского и на его непосредственно начальника, великого князя, московского генерал-губернатора Сергея Александровича. Ну, все мы читали романы про Эраста Фондорина и помним предыдущего губернатора, князя Долгорукова, такого милейшего и мудрого человека, при котором Эраст совершал свои подвиги. А дальше, значит, послан Сергей Александрович, один из самых неприятных в семье Романовых людей, сухой, значит, с явным любовью к мужскому, а не к женскому полу, страшный националист, очень высокомерный такой петербургский человек, который сразу установил, ну, Москва же такой всесословный город, там, в отличие от такого замкнутого Петербурга, там и дворяне, и купечество, и театр, и тут Антон Павлович Чехов, здесь Левитан, у нас все так хорошо, театр Корша. Вот, а он, ну, начал задирать нос. Очень возмущена была Москва, значит, высылкой евреев массовой. Я думаю, даже, что на законных основаниях, потому что это в основном были люди, которые, ну, что называется, были без прописки, то есть нарушили права оседлости. Но, с другой стороны, это вот всегда, и это сейчас мы обсуждаем миграцию в Европе, то это очень важная вещь. Ну да, он живет здесь без права, но уже 50 лет, примерно, и дети у него. И неожиданно московское купечество впервые подняло голос и, значит, сказало, что не надо высылать, потому что торговая жизнь Москвы остановится, а они, значит, распространяют наш ситец, и мы не хотим, значит, нам наплевать на ваши вот эти дела. Так что отношение к великому князю Сергею Александровичу было неважное. Когда его Иван Каляев в 1905 году убьет, в Москве не больно горевали по этому поводу. Бог их прости, москвичей. Значит, и... Ну и произошло то, что произошло, что получило название Ходынки. Значит, страшная давка, Потому что прошел слух, что кое-кому уже подарки выдают своим. А нам не достанется. И значит, все бросились, начали топтать друг друга. Образовались какие-то ямы и промоины там. И какие-то, значит, то есть оказалось, что грунт не закреплен.
Ну, а полиция не могла ничего сделать?
Полиции было просто мало. Про полицию было мало. Но я не знаю, вообще все мы видели давки. Ну, скажем, при проходе на Студент Петровский часто это бывает. И там трудно полиции. Это реальная большая задача для ОМОНа там, и для всех остальных. Вот так это все проложить и продумать. Mm-hmm. Их было слишком мало, народу было слишком много. Ну, конечно, была проявлена невероятная непредусмотрительность. Значит, 1300 человек были задавлены. И дальше тоже чрезвычайно важный сюжет, который... Много раз на этом распутье была российская власть на наших глазах. Вот происходит нечто важное, типа Олимпийских игр. И одновременно происходит несчастье. Что делать? Останавливать игры, ну, как-то глупо. А с другой стороны, несчастье не останавливать тоже глупо. Как бы ни поступил, всегда себя осудят. Поэтому они резко, конечно, снизили интенсивность торжеств. И, конечно, император и императрица навестили госпиталя, где лежали вот полураздавленные люди, и на кладбище поехали, и послали почему-то 1000 бутылок Мадеры, чтобы им было как приятно в больнице лежать. Ну, а бал состоялся, и, конечно, все недоброжелатели государя, государства, они как бы по этому поводу выражали свой сарказм, что вот... Тут лежат трупы непогребленные, а тут, значит, танцы. И можно сказать, что это, от этого Николай II не отмылся. Вот у него было две истории, и в обоих он, честно говоря, был не повинен лично. Это Ходынка и 9 января. Но они висели на нем всегда. Значит, естественно, была создана комиссия, сенатская ревизия, и которая выгородила великого князя Сергея Александровича, потому что дядя государя, нельзя с ним ничего делать. А Власовского отправил на пенсию, причем, значит, была пенсия 15 тысяч рублей в год. Ну, это очень хорошие деньги.
Это начальник полиции.
Это начальник полиции. То есть, это полицмейстер, это не, то есть, это градоначальник. Это человек, который отвечает не только за полицию, но там и за благоустройство, и за все прочее. Вот. И, так сказать, это вот было начало царствования Николая II, и следующим сигналом того, что царствование будет не слишком благополучным, стала Нижегородская ярмарка, где были натурально все, и, значит, Алексей Максимович Горький, бойкий журналист из города Самары описывал это, и это есть в Климе Самгине, большим куском. Значит, ну это... Это в некотором смысле, значит, я думаю, что так выглядит. То есть, вот мы это видим. Это Петербургский экономический конгресс.
Форум.
Форум, да. То есть, это все, это Витте, это министры, это кокотки, это цыгане, это рестораторы, которые открывают рестораны, это какие-то театры, которые не проиграют, это пьянка на берегу Волги, это пьяное купание. В общем, это нечто. И там начали произноситься речи, из которых самым серьезным и впервые получил всемирную известность московский текстильный миллионер, выпускник Кембриджа Савва Морозов, который, значит, и произнес вот эту обычную песню русского капиталиста, что хватит нас жучить, дайте нам свободу. Оставьте нас в покое, мы сделаем Россию великой, а вы только гадите и портите. И стало понятно, что коалиция против существующего строя, она гораздо шире, чем была при отце Николая II, Александре III, и при дедушке Александре II. Вот так, собственно, началось царствование.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
Это был 1896 год в исторической рифме Льва Яковлевича Гурьева.